Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», канал Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и первым делом попрошу вас подписаться, поставить лайк и приготовиться писать что-нибудь в чате. Я буду за ним следить. Спасибо большое всем, кто уже поставил свой лайк и кто всячески участвует в поддержке канала Breakfast Show. У нас есть Patreon и не только Patreon, магазин мерча. В общем, сами все знаете. У нас сегодня разнообразие среди гостей, и в первую очередь я бы хотела поприветствовать Андрея Колесникова, моего первого гостя, политолога. Андрей, здравствуй.
Да, добрый вечер.
Очень все стремительно развивается, причем, если говорить про дипломатическую линию, то как будто бы там одно настроение, условно, один тренд. А если смотреть на карту военных действий, то там совершенно иная картина складывается. С твоей точки зрения, насколько вообще вот эти две картины совместимы, они дополняют друг друга, или скорее это взаимоисключающие какие-то вещи?
Ну, все-таки они совместимы. И все-таки все говорили о том, что то, что происходило в выходные, это как бы демонстрация Украины определенных возможностей перед встречей. И это как бы военно-дипломатическая история такая. Но, тем не менее, действительно получается некоторое расхождение этих двух треков, потому что военное противостояние достаточно ожесточенное, с использованием технологий разнообразных и очень искусного использования креативного. А с другой стороны, вот вроде как встречаются, разговаривают, хотя разговор короткий, и так, конечно, дипломатия не делается. То есть очень трудно себе припомнить такого рода дипломатические движения, телодвижения, которые бы вот заканчивались за 1 час, и команды бы разлетались. Обычно люди выбирают место, приезжают на несколько дней, недель и месяцев, даже если это серьезное обсуждение, если хотят добиться какого-то результата, если имеют четкие директивы от своих руководителей, не скрывая от другой стороны, в последний момент показывая собственный меморандум, а наоборот, предупреждая о том, что в нем будет и что, собственно, будет обсуждаться. Вот все делается против как бы дипломатических правил, да там и дипломатов-то особо практически и нет. Сидят какие-то дядьки из спецслужб, довольно пожилые, с довольно кислыми физиономиями, ну, о чем с ними можно договориться, даже, я бы сказал, физиономически. Никого не хочу обидеть, но это не дипломаты. И вот это какое-то беспрецедентное совершенно действие. Тем не менее, в российском меморандуме есть тоже два трека. Они противоречат друг другу очень серьезным образом. С одной стороны, там есть требования, невыполнимые к украинской стороне, вывести войска из 4 регионов и так далее и тому подобное. Все это известно. И вдруг есть некое пакетное предложение, в котором, в общем, есть вещи, которые, во всяком случае, можно обсуждать. Это прежде всего касается, вот, допустим, приостановки поставок вооружений, да, при какой-то, так сказать, активности более мягкой, да, не надо вот устраивать диверсии внутри России, например. Если вы договоритесь, эти не делают это, а эти не делают то, как практически договорились, значит, не обмениваться ударами по энергетическим объектам и по объектам нефтяным. Ну, хотя это иногда нарушается, но тем не менее мы видим, что Россия не очень сильно бьет по энергетическим объектам Украины в последнее время, а Украина не очень сильно бьет по нефтяным. Ведь можно же договориться вот об этом и дальше вот как-то двигаться по вот этой лесенке переговоров. И самое интересное, что российская сторона предлагает при выполнении определенных условий отменить военное положение в Украине, после чего там происходит, с точки зрения российского меморандума, президентские выборы. На самом деле, если всерьез это обсуждать, это то, что нужно Зеленскому, по большому счету. Ему нужно уже как-то выбраться этим самым президентом. Просто российская сторона предполагает, что он не будет избран президентом, но это тут такая штука, что Украине демократия. И выборы, значит, соответственно, могут быть вполне себе честными. И там может быть вот голосование за Зеленского как за основного кандидата при определенной конкуренции, наверное. Но это серьезная, как бы такая, может быть, не фантазия российской стороны, ну, может быть, даже не уступка, но вот как бы предложение вот неких возможных уступок. Еще раз скажу, это в противоречии с первой частью меморандума. Ну вот, ну хорошо, если вы так всерьез готовы это обсуждать, я думаю, украинцы согласятся пообсуждать некоторые пункты, о чем-то не договорятся, о чем-то договорятся. Может быть, у российской стороны есть какой-то план С по еще одному как бы уровню уступок, потому что это уступка, это уже похоже на план Б. Вот это единственный, возможно, позитивный какой-то, ну, помимо обмена, естественно, пленными и, к сожалению, трупами и всем остальным. Все это макабрически совершенно звучит, но вот, вот здесь есть какое-то зерно, какой-то намек на возможный осмысленный разговор.
Это если говорить про встречу в Стамбуле. Да, она длилась всего час. И интересно, конечно, то, что происходит вокруг этой встречи. Я думаю, что мы чуть подробнее попозже поговорим про атаку на аэродромы военные. Но вот сегодня, да, то, что продолжается атака на Крымский мост. И мне кажется, что уже с прошлые атаки на Крымский мост очень многие говорили, что вот этот Керченский мост – это что-то очень такое важное, сакральное для Владимира Путина. А насколько сегодняшняя атака, вот эти новости, они меняют ситуацию? Я понимаю, что это мы сейчас не военные эксперты, но вот политически, в контексте переговоров, кто там с позиции силы, кто не с позиции силы, меняет ли это ситуацию?
Ну вот, если бы было перемирие, как предлагалось, сначала, а потом переговоры, да, по ходу перемирия, ничего бы этого не было. Это демонстрация того, что происходит, когда нет перемирия. И переговоры приходится вести на этом эмоциональном фоне. Их трудно вести на таком эмоциональном фоне. Стороны раздражаются. Я боюсь, что, так сказать, привычка Путина эскалировать после того, как в отношении него допускается эскалация, она тоже себя проявит, и будут достаточно серьезные какие-то удары с российской стороны, которые будут, естественно, объявлены ударами по военным объектам. И я думаю, что украинская сторона это хорошо понимает, но это означает, да, продолжение, собственно, войны на истощение, эскалацию и все такое прочее. Опять эйфория, вот, особенно в западных СМИ, она уже была, когда было украинское контрнаступление, еще в какие-то эпизоды, но всегда после этого, да, была эйфория по поводу, значит, Курска, но ничем хорошим это не заканчивается. Это вот рассуждение о том, что нужно давить на Путина, он понимает только язык силы, да, он понимает только язык силы, но он отвечает эскалацией. Еще больше. То есть, в общем, довольно страшно подумать, чем он может ответить вот на вот эти все сюжеты. Но, повторюсь, это как бы своего рода принуждение к переговорам. И здесь есть еще один, конечно, аспект, который, правда, мало трогает, мне кажется, наше население пока, которое очень резистентно и очень как бы адаптивно. И очень дистанцируется от всех страшных новостей, а новости достаточно страшненькие были в последние несколько дней. Это вот, собственно, сюжет, связанный с тем, что российское население очень хотела бы, значит, мирных переговоров. Рекордные цифры у Левада-центра – 64%. Но внутри этой цифры больше 70% говорят о том, что сначала должны быть устранены первопричины конфликта. Вот это очень странная как бы история, потому что если устранять первопричины конфликта, это будет столетняя война. Первопричины конфликта находятся в голове у Путина. Нельзя устранить, пусть этот мировой порядок, о котором говорят, он переживает эрозию, нельзя устранить мировой порядок. Вот установлены границы определенным образом, вот люди живут определенным образом. Как это можно устранить? Это и есть первопричины. Причины, с российской точки зрения, кроются в том, что Россию не воспринимают как главную страну мира, которая имеет право на жить без границ. А жить по особым правилам, идти по особому пути и чувствовать себя мессианской нацией. Но эти первопричины нельзя убрать. Вот это первопричинное место, оно как бы не, так сказать, не извлекается никаким образом. Потому что оно действительно находится в головах тех, кто все это затеял. И есть момент, собственно, безопасности. Вот Стив Розенберг как-то спросил, корреспондент BBC в Москве, до сих пор работающий здесь, спросил Путина на одном из недавних форумов: ну вот вы все это затеяли ради безопасности России. Безопасности стало больше. Летают дроны, падают уже на проспекте Вернадского в Москве. Происходят вот эти вот вещи, которые происходят в последние дни. Это что стало больше безопасности? Нет, ответил Путин, да, вот мы все это понимаем, но нужно было сохранить тысячелетнюю государственность России, без этого бы Россия исчезла. Сомнительная логика, но людей, к сожалению, это мало затрагивает. Люди находятся, несмотря на то, что хотят мира, но мир для них в основном это победа. И, соответственно, Путин имеет возможность продолжать. И он хотел бы это продолжать. Он не хотел бы упустить Трампа с крючка, но в то же самое время он хотел бы продолжать немножечко еще повоевать. Вот такая двойственность.
Но давай тогда добавим к этому историю с, и большую очень, историю с вот этой операцией СБУ Путина, атака на военные аэродромы. Просто если мы сложим все вместе за прошедшие сутки, там и подрывы железнодорожных мостов, и только сегодня Следственный комитет признал, что были подрывы, и атака на аэродромы, и атака на Крымский Керченский мост, вот это все позволит ли Владимиру Путину и дальше чувствовать себя, вести себя, что называется, с позиции силы, или нет, или все-таки как-то расклад сил меняется. Знаешь, вот ты упомянула Трампа, и что Путину важно, чтобы Трамп не сорвался с крючка. Вот Дональд Трамп Владимиру Зеленскому любит очень говорить, что у вас нет карт на руках нужных. Как будто бы минувшие сутки добавили каких-то карт Владимиру Зеленскому. Или это wishful thinking, и я сейчас выдаю желаемое за действительное.
Я не думаю, что, во всяком случае, путинской стороной это воспринимается как дополнительные карты. Это воспринимается как повод для чрезвычайного раздражения и жестокого ответа. Вот то, с чего мы начали разговор, что на эскалацию он отвечает эскалацией. Еще больше. А Трамп был прощупан на границе, так сказать, терпимости, и они достаточно широкие оказались. Он говорит сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье, грозит санкциями, действительно очень серьезными, в отношении России, но не вводит их. Он сам не хочет соскакивать с крючка. При том, что его мотивация, ну, не очень понятна. Он может прожить без экономических сделок или сделки с Россией. От Америки не убудет от этого. Но ему почему-то хочется, очень хочется установить вот этот вот стратегический, может быть, какой-то контакт с Российской Федерацией в нынешнем ее виде. Ему хотелось бы это сделать, для этого нужно закончить, собственно, так сказать, украинский конфликт, он никак не заканчивается, поэтому сделка подвешена. Кирилл Дмитриев полностью исчез с радаров, да, потому что это человек, отвечающий за сделки с американцами. Но пока поля и причин для этих сделок нет. Ну вот, Трамп тянет время и позволяет Путину тянуть время, то есть продолжать боевые действия. И они послеживают, естественно, все за переговорами. Рубио тоже вертится, как уж на, так сказать, сковородке, объясняя, что вот да нет, ну вот видите, все-таки есть какое-то движение. И он общается с Лавровым, он общается с турецкой стороной. В общем, американцы как могут тянут время, сколько это может продлиться. У Трампа лопается терпение. Оно лопается, но никак не лопнет. И, собственно, никаких санкций пока, собственно, и нет. Если они будут, но ну, это будет еще один удар по доходам бюджета, значит, это еще один удар по возможным военным расходам, это еще один удар по, значит, благосостоянию населения и по куче проблем в разных отраслях российской экономики, плюс инфляция, и стагфляция, все что угодно, все это будет продолжаться.
А если посмотреть на первую реакцию или, вернее, отсутствие реакции со стороны российской власти на атаку на военные аэродромы, ну, была прям, знаешь, такая звенящая тишина. Даже Дмитрий Медведев, прости господи, почти 2 дня молчал. Это что-то значит или нет? Просто, ну, мы говорим, что там Россия, для России это повод для глухого раздражения, а дальше будет какая-то очень мощная реакция. И это, в принципе, на самом деле совпадает с тем, что выдает российская пропаганда или Дмитрий Медведев, что типа вот сейчас будет такое возмездие, или там Маргарита Симоненко, которая говорит, ой, ну единственное, что они смогут выбирать, это значит, как мы их будем расстреливать, отвернувшись к стенке или повернувшись к дулу. Ну, как будто бы это немножечко такая, ну, хорошая мина при плохой игре. Да, понятно, что военная мощь России, она ослаблена этой атакой, но не уничтожена. По-прежнему есть аргумент под названием ядерное оружие, и по-прежнему есть превосходство в численности. Но тем не менее, как будто бы вот это вот давайте попробуем проигнорировать и только через там 1,5 дня погрозим им чем-то, оно что выдает? Ну, это растерянность, или это желание проигнорировать, или это желание преуменьшить случившееся, значение случившегося?
Это неспособность сформулировать реакцию. Ее объективно сложно сформулировать, да, совершенно мы не собираемся здесь, так сказать, погружаться в ботинки, так сказать, тех, кто сидит в Кремле и кому по должности нужно на это все реагировать и формулировать реакцию, да, это их проблема. Но им объективно сложно это сформулировать, и в таких ситуациях, вот если мы вспомним Крокус, например, да, они впадают в ступор. Они не знают, что сказать, они не знают, как оправдаться. Начинаются крики пропагандистов по поводу того, что должны понести ответственность те, кто все это прошляпал. Может быть, стоит задуматься, что у вас такая система вообще в принципе, что она прошляпивает все, и не только здесь. Что у вас деньги тратятся не на то, что у вас с экономикой сейчас колоссальная проблема. Они возникают то здесь, то там. У вас с моралью проблемы, да, у вас, так сказать, героями считаются люди, которые совершали когда-то насильственные преступления в гражданской жизни, продолжают их совершать. Небезопасная жизнь становится, да, это все результат вот этой политики. Ну вот, как-то надо отвечать, иногда лучше промолчать, чем ответить. Ну вот в Z-каналах я их не очень смотрю, но, естественно, все это доходит теми или иными путями. Большое возмущение тем, что Путин молчит, что он не отвечает, что он не ударил по центрам принятия решений. А куда бить-то? По Вашингтону, он теперь друг, вроде как. По Вашингтону бить нельзя. По Парижу, а при чем здесь Париж-то? Париж дрон, что ли, запускал? Там какие-то английские боеприпасы, ну что это там, новость, что ли? Ну, есть поставки, да. Это прокси-война с НАТО, это даже Келлог, как бы, так сказать, это признал. Ну вот что? Что здесь можно отвечать? Значит, с их точки зрения Путин недостаточно жесткий. А с точки зрения основной массы населения равнодушной, скорее бы это все закончилось уже, но уже надоело до смерти. Уже хотелось бы, чтобы все это успокоилось, чтобы, да, дамы великие, все пусть будет на наших условиях, но тогда давайте все-таки дипломаты будут этим заниматься уже теперь. Хочется мира. Надоело. И это люди, в общем, совершенно, так сказать, не антипутинско настроенные, а просто хотят жить.
А если говорить, например, о как раз подрыве железнодорожных мостов, вот как бы тоже, знаешь, вопрос о реакции. Все молчали, непонятно, что это, что произошло, есть пострадавшие, есть погибшие. Только сегодня Следственный комитет выдал, значит, что да, это был подрыв. Вот, пожалуйста, люди, про которых ты говоришь, что они просто хотят жить, вот они сталкиваются с войной в своей повседневной жизни. То, в чем украинцы живут 3 года, больше 3 лет. Вновь и вновь, мне кажется, журналисты и не журналисты, и эксперты, все задаются вопросом, повлияет ли на что-то понимание среднестатистического российского гражданина, что война — это не где-то далеко, а прямо здесь и сейчас.
Значит, мой ответ при всех колебаниях и нюансах общего свойства ответ нет. Нет, по-прежнему будут считать, что мы не виноваты. Я говорю сейчас про общую массу, да, и потому что мнения людей очень разные. В одной голове они, так сказать, иногда бывают противоречащими друг другу. Они могут, эти люди, не любить Путина, но в то же самое время считать, что действительно идет война с Западом, что мы правильно как бы все сделали, и что если бы мы не начали в феврале 22-го, то на нас бы все равно напали. Забывается вот подлинная первопричина, собственно, этого конфликта, толчок. Вот мы как бы занимаем оборонительную позицию в этом смысле. Мы вот этот вот среднестатистический обыватель, который не хочет, не просто не может, он не хочет думать о том, почему это все случилось. Опять же, не все так себя ведут. Опять же, если там вот сейчас принято хороший тон ругать как бы социологию, но социология, она и на улице. Социология в такси, социология в метро, социология в автобусе. И на самом деле среднестатистическая фокус-группа там, в том же Левада-центре, да, в городе Москве, мало чем отличается от, допустим, наполнения одного автобуса рейсового, идущего там, в этом самом спальном районе Москвы. Разные мнения, кто-то за, кто-то против, у кого-то в голове все вот это соединяется. Но пока к тебе это не прилетело, ну, как-то вот даже, а когда прилетит, тут уже думать даже не хочется ни о чем, хочется как-то там спасать свое имущество. Кто виноват в этом? Ну, кто? Европа, еврофашисты, Украина. Вот они виноваты. Это всегда так было, это всегда было в историях и со сбитым Боингом, и с любой катастрофой. Виноваты кто угодно, только не наши. Военные, не наши спецслужбы, не мы. Это все Украина, США, НАТО, закулисы, кто угодно. Мы хорошие, добрые, такого быть не может.
А при таком раскладе, да, не знаю, уж это психологическая самозащита или еще что-то, получается, пропаганда уже особо и не нужна. Пропаганда чем-то другим занимается.
Ну, желательно подпитывать это дело такой массированной атакой на мозги людей. Причем вот когда находишь в себе моральные силы все это посмотреть, вот здесь получается, я бы сказал, триада невежества, глупости и подлости. Совершеннейшая глупость, говорятся, да, с экранов там, с абсолютное невежество, непонимание того, что вы вообще говорите, что вы описываете, ну и подлость, естественно, потому что эти люди работают на сторону зла, будем это так называть. А да, это психологическая защита для многих. Вот принимать точку зрения, так сказать, мейнстримовскую точку зрения, так сказать, руководство и так далее. Ну, вот как мне вчера приятель рассказывал про там свою маму пожилую, да, которая... Я говорю, ну, а как она, вот как ты с ней вообще разговариваешь? Он говорит, она вот православный сталинист. Я говорю, ну, а как это получается? Ну, получается очень просто. Вот она включила Первый канал, там точка зрения одна. Включила Россию 24, такая же точка зрения. Раскрыл Комсомольскую правду, там такая же точка зрения. Ну, вот три источника, ну что, ну что, врут, что ли, все? Значит, надо как бы, так сказать, подстраиваться под это все. Ну, так легче жить, так как-то вот доживать, жить как угодно.
Ой, боже. Ну, грустно. С другой стороны, часто, ну, могу сказать, что очень подвижно вот это вот общественное мнение и колебаться с линии партии, что называется, дело привычное. И как будто бы, если эти три источника внезапно начнут говорить ровно противоположное, все такие, ну да. Ну, три источника же не могут врать.
Вот с Соединенными Штатами получилось. Массовые опросы
Хуже
показали, что
Америки.
отношение к Штатам вернулось на уровень 2021 года. Оно все еще негативно, но не столь негативно, когда сторон 23-24. Вот, пожалуйста. Оказывается, с этими людьми можно иметь дело. Ну, окей, раз начальство сказало, ну, значит, наверное, так оно и есть.
Ну да, комсомол ответил есть. Спасибо большое. Это Андрей Колесников был гостем программы «Обсудим». Мы продолжим буквально через мгновение уже с журналистом Михаилом Фишманом. А вы пока можете поставить лайк и Андрею Колесникову, и Михаилу Фишману, и, может быть, даже мне, Татьяне Фельгенбауэр. А мы продолжаем. Вы увидели, кажется, немножечко моих воздушных поцелуев Андрею Колесникову или Михаилу Фишману. Пусть это останется загадкой. Кого же я так приветствовала или провожала? Миша, привет.
Привет, привет, Тань.
Журналист, ведущий телеканала «Дождь», авторской итоговой аналитической программы и так далее. Я понимаю, что сегодня вторник, и для итогов и аналитики может быть немного рано. С другой стороны, так плотно идут события, что даже непонятно, с чего начинать. Но, наверное, я предложу тебе обсуждать пока не дипломатические истории, а скорее имиджево-военный, и я говорю про сегодняшнюю атаку на Керченский мост, атака на Крымский мост, потому что вот на следующий день после переговоров в Стамбуле, да, они были короткими, да, тот меморандум, который я передала России, как будто бы выглядит ультиматумом, но вот сегодня случилось то, что случилось. Как ты считаешь, насколько это меняет ситуацию и потенциал для дальнейшего переговорного процесса?
Мне кажется, пока принципиально не меняет, но интересно и вопрос в том, что будет дальше. Потому что понятно, что это некая цепочка событий, в которых и вот эта уже нашумевшая операция «Паутина», и теперь удар по Крымскому мосту, может быть, не такой удачный и успешный, но тем не менее удар. Не первый, как мы знаем, и, очевидно, не последний. И в этом смысле интересно, что будет дальше, потому что понятно, что тактика ответа Украины на эскалацию российскую, последовавшую за срывом переговоров, более-менее понятна. Вот мы ее наблюдаем прямо сейчас. И вопрос в том, что еще, собственно, может в рамках этой тактики, что они еще могут сделать, и какие еще будут использованы оружие, методы, диверсии, и что пострадает внутри России, что будет с Крымским мостом. Мы помним, как российская пропаганда недавно пугала саму себя в первую очередь тем, что сейчас Мерц передаст Украине Таурус, и вот тут-то Крымский мост взлетит на воздух. Они называли там даты, называли конкретные, вот обязательно 12 июня это произойдет или еще когда-то. Так или иначе, Таурусы, возможно, уже в Украине. Крымский мост – это легитимная цель и так далее. И поэтому понятно, что таким образом Украина будет транслировать, что она не так слаба, как об этом думают прежде всего в Вашингтоне, да, потому что это Трамп говорит, что Путин уже бы все захватил бы и так далее. И сейчас там находится глава администрации Зеленского Ермак, который вот будет показывать, вот смотрите, видите, что мы можем, видите, как мы умеем. Все еще далеко не кончено и совершенно не так развивается, как об этом как предполагали и рассчитывали в Москве. Другое дело, что пока то, что происходит, это не, ну вот то, что называется game changer. Это не game changer, да, это не изменение хода войны. Это скорее, мы уже привыкли, что Киев действует перпендикулярно в тех ситуациях, когда нужно отвечать. Ну, по крайней мере, с точки зрения военной тактики, сейчас надо смотреть на то, что происходит вокруг Покровска, Константиновки. Вот понятно, где основное напряжение на поле боя, или где продвигается российская армия. Вот как прошлой осенью, прошлым летом, соответственно, была совершена атака на Курскую область, Вот примерно в этой же логике, но это в гораздо меньшей степени авантюра, чем нападение на Курскую область, потому что это легитимные цели аэродромы, и Крымский мост тоже легитимная цель, и, кроме того, и здесь нет потерь. Фронт украинский не страдает от того, что это происходит. Это отвлечение внимания таким не ущербным для основного фронта образом. Но, тем не менее, тактика похожа. Это отвлечение внимания от главного фронта на сопутствующие, скажем так. Вот этими сопутствующими фронтами сейчас является инфраструктура и, соответственно, авиабазы, оборонная промышленность, вероятно, России. Так вот в этом сигнал, который Украина отправила всем Путину, но главным образом на Запад, Вашингтон, безусловно.
Ну да, вот сейчас предвосхитил-то мой вопрос. Кому сигнал? Путину, что он не может с позиции силы сейчас выступать? Или Вашингтону, что Вашингтон недооценивает Украину?
Как мне кажется, это опять-таки, как и в случае с Курской областью, это сигнал, во-первых, самим себе. Это, безусловно, очень успешная, красивая, эффектная операция с аэродромами, если мы про них говорим. И она, конечно, опять-таки поднимает моральный дух и в армии, и среди украинского общества. Это тоже очень важно. И такой эффект у вторжения в Курскую область тоже, безусловно, был. Это, безусловно, удар по самолюбию Москвы, и политический удар по Путину, который теперь видит, что его крупнейший провал своих собственных спецслужб, и это тоже достижение, и это, безусловно, сигнал на Запад, как это и было с Курской областью, опять-таки, что вот, смотрите, ситуация на фронте вовсе не такая линейная, как вам ее описывают московские эмиссары, а совершенно другая. И вот это, ну, в этом смысле такая же, собственно, попытка. Еще раз вопрос в том, что из этого будет дальше, потому что этого пока, наверное, недостаточно, чтобы действительно сформировать вот эту картину совершенно другой ситуации, а не последовательного просто наступления России в Донецкой области, вокруг Сум и так далее. Вот важно. Если вдруг будут нанесены удары по, не знаю, заводам, которые производят дроны, по еще каким-то важным целям, легитимным внутри России, это, наверное, может уже такой накопленный эффект иметь довольно большой.
А если говорить про вот эту операцию СБУ Путина и про реакцию со стороны Российской Федерации, то есть первые сутки все молчали, Путин молчит до сих пор, а дальше не очень понятно, как это может развиваться. Ну, то есть, с одной стороны, есть классическая схема наказания невиновных и награждения непричастных. Да, она, ну, такая прям отработанная годами. С другой стороны, мы видим, что сегодня были прям очень яростные атаки на украинские города. Вот как ты видишь реакцию и последствия, что может быть?
Ну, что касается ответа, то, конечно, он будет. Это, мне кажется, все понимают, и в Украине понимают, и мы с вами понимаем. Он обязательно будет, и он будет представлен именно как ответ. Пока это еще пока не ответ, но понятно, что будут наноситься удары. Ну, я не знаю, я не возьмусь сказать точные места, но я думаю, что мы вообще находимся в логике эскалации, которая, это просто надо понимать. Это будет очень тяжелое лето. Оно только началось, и оно будет очень тяжелое. Оно будет очень тяжелое для Украины в первую очередь, потому что, сорвав переговоры, Путин перешел к эскалации. А теперь у него есть основания для, соответственно, двойной эскалации, тройной эскалации, эскалации, можно даже так сказать. Будет уничтожаться инфраструктура, будет, не знаю, удары по портам, но, конечно, будет бомбовый террор. Главный смысл вообще воздушных атак украинских. Это террор. Это террор в отношении населения Украины, украинской, и союзников Украины, которые должны бояться, соответственно, вводить войска, потому что неизвестно, куда и когда упадет. Но главным образом против населения страны. И этот террор, я думаю, вот это лето будет очень тяжелым, его надо будет, конечно, Украине пережить.
А тогда давай про итоги Стамбула поговорим, потому что, с одной стороны, мы видим, что переговоры и встречи какие-то происходят. Причем происходят, ну, я не могу сказать систематически, но 2 раза уже встретились, и, может быть, даже в 3-й раз встретятся, и вроде даже какие-то действия за этим следуют. Да, это не касается общего, не знаю, общего положения дел на фронте, но хотя бы, да, там обмены пленными и то, что там соглашаются отдать тела погибших, там, освободить раненых или там 18-летних. И это одна линия, да, вроде как под давлением США или не желая злить США, но Украина и Россия встречаются. У Украины делегация, у Российской Федерации Мединский, ну, как бы кто во что горазд. С другой стороны, резкое обострение на поле боя. И вот эти одна за другой спецоперации СБУ. И не очень понятно, а можно ли это уложить в какую-то одну логическую цепочку, да, то есть как бы для Украины это последовательность действий или это параллельные действия? Ты как это понимаешь? Потому что, ну, для меня это не очень понятный сигнал.
Ну, не знаю, я, честно говоря, ничего удивительного не вижу. Мне кажется, все логично, и как раз ничего неожиданного, собственно, и не происходит, а происходит ровно то, что мы и ожидали после того, как в конце апреля стало понятно, что Путин на переговоры не пойдет. Вот после того, как он отверг окончательно идею с перемирием и отказался смягчать свои требования, снова появилось слово «первопричина», снова появились требования вернуть, отдать, не вернуть, конечно, ну, в смысле, в его логике вернуть, отдать незахваченные территории Херсонской и Запорожской областей и так далее. Это все появилось в конце апреля, и с тех пор понятно, что это не переговоры, а потемкинские переговоры для Москвы. Этими переговорами Москва прикрывает продолжение войны. Что, собственно, и происходит. Соответственно, когда сорвались переговоры, стало понятно, что будет эскалация, мы ее и наблюдаем. В этом смысле все логично. Киев пытается быть последовательным. Вот тут, значит, говорят, администрация Трампа предложила 30-дневное перемирие. Мы согласны. Вот, пожалуйста, вот давайте. Ну, с нас взятки гладкие. Мы все это, мы согласились еще давно, продолжаем на это настаивать и сейчас. Потом сначала останавливаем боевые действия, потом переходим к переговорам по существу. Ну, соответственно, поскольку это уже отвергнуто Москвой, то тот меморандум, который мы все увидели, смысл его в том, что никакого перемирия самого по себе не будет, а будет оно только при, как там точно написано, сейчас не скажу, но смысл в том, что перемирие, там очень все заковыристо и путано на самом деле написано, и понять, что они хотели сказать в деталях, фактически невозможно, но в широком смысле понятно, что они сказали. Они сказали, что вы сначала подписываетесь под своей собственной капитуляцией, так или иначе, а потом мы тогда начинаем, так, останавливаем огонь, а в это время вы делаете то, что от вас требуется в соответствии с этой капитуляцией, более-менее. И через какое-то время вы перестанете существовать как независимое государство. Вот что написано в меморандуме, где смешано, с одной стороны, требования для заключения мира как такового, а с другой стороны, требования для прекращения огня. Одно сцеплено с другим, но смысл именно в том, что одно без другого Москва не видит.
Ну, нет, я когда говорю про то, что мне не очень понятно, я, знаешь, что не понимаю? Зачем Украина продолжает встречаться? Ну, то есть, как бы, с одной стороны, я понимаю гуманитарную миссию, да, потому что надо, пытаться освободить пленных, освободить заложников, вернуть похищенных детей. То есть, вот эту вот гуманитарную миссию я понимаю. Но что касается переговорного процесса, мне не очень понятно, как он логически выглядит, с точки зрения Украины, когда Путин, как ты верно заметил, с самого начала показал, что никакие переговоры ему не нужны и никакое окончание войны ему не нужно. И мы просто вот буквально неделю назад разговаривали с нашим коллегой Иваном Яковиной, журналистом, который живет в Украине, и тоже обсуждали с ним, а вот Россия взяла и сказала, значит так, встречаемся 2 июня в Стамбуле. Ехать Украине или нет? Или, может быть, настаивать на том, что мы вот предложили Женеву, давайте встречаться, пожалуйста, в Женеве. Я не очень понимаю, учитывая реальный взгляд Путина на происходящее, как можно с ним вести хотя бы видимость переговоров? Это только для Трампа происходит?
В большой степени, я думаю, что да. И тут ни одна из сторон не хочет, не хочет не отказаться от демонстрирования доброй воли. И это связано, безусловно, в первую очередь с фактором Трампа. Ну, понятно. Собственно, сам пункт этот в российских предложениях. Первый этот раздел «Мирное соглашение» — это понятно, это условия, на которых вы капитулируете, а мы принимаем вашу сдачу и ключи от страны. А второй раздел «Мы согласны на прекращение огня» — он написан специально для одного человека, потому что другого смысла в нем просто нет. Ну, Украина тоже не хочет оказаться в ситуации, когда Путин говорит Трампу, ну вот смотрите, они не приехали просто. Мы же готовы. Трамп же поддержал. Он сказал, да, пускай они теперь договариваются напрямую. С этим виляющим задом Трампом так трудно иметь дело, что приходится идти у него на поводу более или менее все время. И, конечно, Украина не будет выходить из переговоров. Да и зачем? Чему это, собственно, что будет, если встретиться с Мединским еще раз, обменяться меморандумами? Тем более, что происходит действительно. Хотя такой уровень переговоров, видимо, не нужен для обмена пленными. Они и до этого, в принципе, осуществлялись. Для этого такие встречи не нужны. Но по прихоти Трампа происходит теперь вот так. Но все понимают, что это никуда не ведет. Ни Киев, ни Москва, ни, соответственно, союзники Украины в Европе. Не знаю, Трамп говорит, он подождет чего-то, но чего он там ждет, мне не очень понятно.
А если говорить про внутреннюю политику и внутреннюю ситуацию в Российской Федерации, потому что, опять же, и атака на Керченский мост, и подрывы железнодорожных мостов, это то, что касается людей, ну, особенно железнодорожный мост. С одной стороны, как бы, если мы говорим про Керченский мост, то россияне очень любят ездить летом в Крым. Да, им вот давно это так сложилось. Любят люди ездить в Крым. Они в детстве туда ездили, по привычке ездят. А с другой стороны, мы говорим про территорию России и там Брянскую область, и Курскую область, и многие другие области, где, извините, что-то стало происходить. Как-то вот война почему-то оказалась на территории Российской Федерации. Мы вот с Андреем Колесниковым это успели коротко обсудить. Насколько, не знаю, среднестатистический россиянин остановится в одном шаге от нужного вывода?
Ну, Андрей Колесников, конечно, лучше держит руку на пульсе. Он постоянно с центром Левады занимается исследованием вместе. И, конечно, в этом смысле ему больше, очевидно, доверия. Но что касается Крымского моста, это, конечно, собственно, сегодняшний удар, пожалуй, относительно не в счет, я бы сказал, но если с ним что-то серьезное произойдет, то это, конечно, это дело не в том, что люди любят из России ездить отдыхать в Крыму. Дело в том, что это огромный символический удар, конечно, по Путину. Крымский мост – это его детище, это его, вот, собственно, пример его, это как ну, не знаю, как он Олимпиаду провел. Это вот его, одно из его огромных достижений, что он соединил Крым с материком, еще и мостом. Если этот мост будет взорван, то, конечно, это будет большой удар по престижу. Вторжение в Курскую область тоже было большим ударом и потрясением для всего российского общества. В этом нет никаких сомнений. А дальше это вопрос, с одной стороны, как мы знаем из опросов, про военные, поддержка армии, в поддержка действий армии и войны, соответственно, она вроде как выше в приграничных регионах, которым гораздо больше достается в ходе этой войны, чем остальным. С другой стороны, эти люди через какое-то время очень быстро начинают понимать, что такое война и что она непосредственно несет в их дома. И они скорее готовы ее заканчивать. И это тоже один из выводов, к которым социологи постоянно приходят. Но это касается исключительно приграничных регионов, которых Путин умеет вычеркивать из повестки или там посылать туда Хинштейна и потом делать, опять-таки, потемкинские визиты и так далее. А что касается всей страны в целом, то уже был такой попытка, на самом деле, это не первое, то, что мы наблюдаем сейчас, это не первая попытка Украины перенести войну на территорию России. Такое уже было. Если мне память не изменяет, в 23-м году была довольно массированная такая кампания, когда дроны падали где-то неподалеку от путинских особняков, где-то в районе Рублевки даже случалось, в Москве это было и так далее. И расчет был на то, что вот россияне почувствуют войну на себе и, собственно, ну, начнут задавать вопросы, а почему, собственно, все это происходит и кто же в этом виноват на самом деле. Этого скорее не произошло тогда, то есть, очевидно, не произошло. И пока не ясно, произойдет ли сейчас. Скорее, ну, пока очень рано делать выводы, что вот таким образом можно вывести из себя тот, ну, разрушить тот вот установившийся контракт, если угодно, между Путиным и обществом, которое в целом согласилось с тем, что она с этой войной живет. Поэтому я думаю, что расчет на это, он такой скорее, ну и скорее имеет смысл ставить военные цели, нежели политические в этих ударах внутри России. Если говорить про Украину, именно выводить из строя самолеты, выводить из строя заводы, выводить из строя военную инфраструктуру и так далее. То есть то, что помешает Путину непосредственно воевать, так или иначе, или несет ему символический урон. А вот чтобы разрушить вот эту поддержку войны, и, по крайней мере, ту, которую мы видим в опросах, и, собственно, то согласие с войной, которую мы так или иначе наблюдаем, ну, на это я бы специально пока, по крайней мере, не рассчитывал бы.
А если говорить не про условную социологию, а про, что называется, орг-выводы, и я говорю про провал спецслужб, просто, ну, я вот размышляла, что Путин, он же никогда ничего не комментирует, ни теракты, ни какие-то ЧП, ничего, да, для него нету там условно чрезвычайной повестки. У него есть угрозы, у него есть ультиматумы, но у него нету признания того, что там, не знаю, произошло чрезвычайное происшествие и что-то экстренное, и что-то экстренно плохое. Он все еще молчит, с одной стороны. С другой стороны, ну там условно Шойгу он спустя какое-то время снял и поставил другого министра обороны, не сказать, ну, как бы непонятно по какому принципу, но по какому-то принципу. Здесь, когда так плотно идут очень эффектные слэш-эффективные операции СБУ, Как ты думаешь, стоит ли ждать вот этих так называемых орк-выводов, или они все живут в концепции, знаешь, там, if I ignore it, it may disappear. Типа, давайте сделаем вид, что ничего не произошло.
Ну, с момента мятежа Пригожина до отставки Шойгу прошел почти год. Правильно? Правильно. Так что куда ему торопиться? У него вообще, Путин живет в категориях вечности, ему торопиться вообще некуда. У него время не идет. У него времени навалом. Это в широком смысле и в чисто конкретном тоже. Поэтому, конечно, выводы наверняка какие-то будут. Это, очевидно, Путину сильно не понравилось. Все-таки серьезные самолеты, ядерная триада, туда-сюда, это все важные довольно в его мире вещи. И тут вот так вот еще, так еще нагло у него под носом просто эти дроны взяли, полетели. Нехорошо. Кто-то за это ответит. Но кто и когда? И ответит ли руководство ФСБ, руководство контрразведки, которое, собственно, это все и прощелкало? Я не берусь сказать. Прокол очевиден всем. Это ясно, что это понимают в окружении Путина, он сам, ФСБ, мы с вами понимаем, что это провал именно спецслужб, которые все время каких-то нам показывают террористов, изображают по телевизору постоянно, а при этом смотрите. Но при этом кадровая скамейка, я не знаю, какая у него. Это же все покрыто все-таки большой такой завесой секретности и неизвестности. Мы не знаем, какие на самом деле. Ну, то есть я думаю, что у Путина с Бортниковым настолько уже к Бортникову отношение как к таким домашним тапочкам, если угодно, что очень уж тяжело их менять. Это прям совсем будут мозоли от других следующих. Это он такое не любит очень. Поэтому в отставку Бортникова я, конечно, не поверю. И не думаю, что она нас ждет. Но на каком-то уровне выводы, безусловно, будут.
Ну, я еще, знаешь, о чем подумала, что есть впечатление, не знаю, согласишься ты со мной или нет, что Путин, конечно, живет в немного альтернативной реальности, в том смысле, что он уверен, что вот Россия очевидно побеждает в войне, что вот еще чуть-чуть, и вот-вот они все-таки одержат верх, и Украина пойдет, и он получит то, что он хочет. И мне вот интересно, как ему вообще могут докладывать о таких операциях СБУ, успешных, и насколько это вообще возвращает его в реальность или нет, и по каким условно сигналам или намекам мы можем оценить, насколько он, ну не то чтобы адекватен, но в принципе понимает, что реально происходит.
Ну,
Но...
дело в том, что эта операция СБУ, несмотря на свою красоту и эффективность, и такой символический смысл, не меняет в военном смысле пока ничего особенного. Но не ограничивая возможности России бомбить Украину дальше. Самолеты еще есть и будут бомбить дальше. В этом смысле Путину обидно, неприятно, но он не приходит к выводу, что на самом деле война развивается совсем не так, как ему казалось еще вчера. Очевидно, нет. Он смотрит на карту и принимает рапорты от командующих армиями, которые ему докладывают, что вот мы взяли столько-то квадратных километров сегодня, столько-то возьмем завтра, столько-то взяли вчера, вот тогда-то мы возьмем Константиновку, вот тогда-то мы возьмем Покровск, вот тогда-то мы возьмем Славянск, Краматорск. Это та реальность, в которой живет Путин. Это относительно, насколько я себе представляю, это все равно, конечно, слишком оптимистическая картина. То есть все не так. Эти военные обещали ему к Новому году прошлому взять Покровск, но этого не сделали. Но тем не менее продвижение есть. как Путин говорит, они не успевают окапываться. Вот то, что ему докладывали. Это вот то, что на очередной была встреча с бизнесменами на закрытой части, когда он им говорил, что они не успевают окапываться. Вот он живет с этим ощущением, пониманием и докладами, что они не успевают окапываться. И они не стали окапываться лучше от того, что 10 стратегических самолетов были потеряны.
Давай добавим немножечко контекста, что называется, союзников, потому что, мне кажется, Украина может презентовать вот эти операции СБУ в максимально выгодном свете и Европе. Да, мы сейчас не говорим про США, потому что у Трампа какая-то своя мелодия и какой-то вот свой нарратив, но Владимир Зеленский может совершенно иначе предстать перед своими европейскими союзниками, потому что, с одной стороны, как он уже сделал, что заявив, что вы посмотрите на них, что они предлагают в качестве каких-то переговорных позиций, какие-то 2-3 дня перемирия, о чем вообще может идти речь, и, ну, меморандум сами все прочитали, и плюс вот эти операции СБУ. По твоей оценке, учитывая то, что ты следишь и за европейской политикой тоже, насколько это может убедить главных европейских союзников Украины еще больше как-то активизироваться, дать те разрешения, которых раньше не было, или то оружие, которого раньше не давали?
Они дали уже практически все, что у них есть. Им особо давать-то больше нечего, как мы понимаем. Тут вопрос, будут ли продавать им дальше оружие американцы для того, чтобы они передавали его Украине. Но здесь, я думаю, готовность довольно высокая. Тут вопрос не в производстве как таковом прямо сейчас стоит, а в, собственно, вот в готовности следовать собственным установкам, по крайней мере, в том виде, в котором они уже прозвучали. Вот только что, недавно, Мерц сказал, что отменена дальность. Потом вроде как пределы по дальности. То есть Украина может бить ракетами западными. Потом оказалось, что вроде как это все уже давно и ничего принципиально не изменилось. А потом все-таки вопрос стал о том, а если это Таурус, это что? А и Таурус в Украине есть или нет, а мы так и до сих пор и не знаем. А зато будет какой-то завод, который будет производить какие-то дальнобойные ракеты. А что это будет? Это будут какие-то перекрашенные Таурусы в итоге уже через неделю? Или это будут через год и что-то другое. А мы тоже, на самом деле, пока не знаем, а узнаем скоро. А вот когда мы узнаем это, вот тогда у нас будет понимание, как Европа на это реагирует, и готова ли она на самом деле переходить через какие-то красные линии, которые Путин чертит, так или иначе. Они много раз уже были пересечены, но теперь появились новые. Вот, собственно, вопрос в том, когда и как это будет. Мерц так себя ведет, потому что на него нападают изнутри, или потому что он не хочет на самом деле, а зачем, собственно, вообще что-то раскрывать, почему вообще надо ставить Москву в известность о том, что дальше Украина будет делать с этими Таурусами или не Таурусами, или чем-то там еще, зачем ставить противника в известность о своих планах, тоже не очень понятно. Но вот когда мы увидим эту готовность для Европы в целом, война, мне кажется, если вот отойти на шаг чуть-чуть назад и посмотреть, что теперь происходит и в какой ситуации оказались европейцы, то для них, конечно, сейчас они понимают, что все поняли, война продолжается, Трамп в ней, по сути, не участвует так или иначе, дай бог, что он на что-то еще будет согласен, но широкой поддержки Украины не будет со стороны Америки, значит, теперь Европа вместо нее является главным союзником Украины. И вопрос теперь главный к ней всегда будет. Ну, вот они готовы идти дальше или не готовы? Они, вот как администрация Байдена, так или иначе пасовала, 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 потом переходила через очередную красную линию, потом опять долго, долго топталась на месте, потом опять переходила. Какая будет тактика у европейских союзников Украины сейчас? Это к ним вопрос в большой степени. Это они, если уж Трамп удаляется, выходит из игры так или иначе, то это они пускай теперь решают. И это такой вопрос достаточно серьезный, особенно в свете изменившейся в целом широкой глобальной политической картины. Ну вот мы, наверное, скоро начнем получать ответы на эти вопросы, судя по всему.
Последний задам вопрос. Ты сказал, что предстоящее лето, да, уже начавшееся, боже, 3 июня,
Да.
будет тяжелым для Украины.
Да.
Но считаешь ли ты, что это лето станет решающим в войне?
Я скорее хочется думать, что да, в том смысле, что, ну, несмотря на то, что Путин говорит и вместе с Мединским, что они готовы воевать как со Швецией 20 лет, есть общее понимание, что современные войны не могут длиться так долго. Ну, невозможно. Это уже почти как Великая Отечественная война. Но Путин говорит, ему все равно. Он будет воевать год, два, три, четыре, пять. Это очевидно следует из того, из его поведения, из его ультиматумов и так далее. Но есть ощущение, что, по крайней мере, представление, что вот по итогам этой военной кампании конкретной, которая завершится где-то в конце осени, соответственно, будет понятно. Есть у Путина основания для тех требований, которые он выдвигает в своих ультиматумах, или на самом деле все-таки их нет? И это станет как-то понятнее всем, если не самому Путину, то всем остальным. И, соответственно, есть какой-то расчет, что после, по крайней мере, это много раз уже транслировали европейцы так или иначе. Мерц, по-моему, чуть ли не буквально это говорил, что воюем до ноября, а там надеемся, что можно будет принудить Путина к более реалистичным каким-то переговорам, а не к тому, что сейчас происходит. Ну, а некие основания у таких расчетов есть. И то, что все-таки, и то, что происходит с экономикой, и сколько можно убивать людей, сколько можно убивать своих людей. Путин говорит, сколько угодно могу убивать, ничего страшного, нет проблем. Но, может быть, она на самом деле все-таки есть, и мы рассчитываем, что как-то это все-таки даст себя знать в течение осени. В этом смысле от этой кампании зависит очень много. Если удастся Путину, если не прорвать фронт, то добиться тех целей, о которых он говорит, которых ему генералы докладывают, что вот они не успели окопаться и сдали, и захватить, я не знаю, всю Донецкую область довольно быстро, по крайней мере, ну вот в течение этой кампании. Это будет одна картина. А если не удастся, даже если пойдет Покровск, так или иначе, а если не удастся, а если окажется, что за Краматорск и Славянск надо воевать еще год, полтора-два, то это другая картина. И вот от того, какая она будет, мне кажется, во многом зависит и судьба войны, и судьба Украины.
Спасибо большое. Это Михаил Фишман, журналист, автор программы и так далее на телеканале «Дождь». Обязательно подписывайтесь, поддерживайте и «Дождь», и смотрите программу Михаила Фишмана. Миша, спасибо тебе огромное, что
Спасибо,
нашел время со
Таня.
мной поговорить. Ну и
Да.
я говорю огромное спасибо всем нашим зрителям, которые смотрели, лайкали, комментировали. Ну и отдельный привет передаю тем, кто нас слушает через TBS радио. Напомню, что это тоже отличный способ получать программу «Обсудим» вот прямо сейчас. Друзья, не забывайте подписываться на каналы, ставить лайки, заглядывать в описание, где есть много полезных ссылок. Я хотела сказать скидок, но в магазине Мерча наверняка и скидки найдутся. Все, дорогие, прощаюсь с вами. Увидимся на следующей неделе. С вами была Татьяна Фельгенгауэр. Всем пока.